Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Вечерняя передача для тех, кто готов начать жить лучше.
Добрый вечер. В Москве 22 часа 5 минут. У микрофона Елена Дороговцева. А в гостях у нас представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе», психолог-психотерапевт Оксана Ромадина. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И сегодня мы поговорим на интересную тему. Мы поговорим о душевных аспектах болезни тела. Вы можете позвонить нам в прямой эфир, задать свой вопрос нашему гостю. Телефон прямого эфира 495-73-73-94-8. Еще раз повторяю, 495-73-73-94-8. СМС-портал для ваших вопросов плюс 7-925-888-894-8. Также вы можете обратиться к нам в Twitter «Собака говорит МСК», написать на сайт «Радио говорит Москва». Мы будем рады вашим вопросам и мнениям на интересную для нас всех тему. Оксана, давайте начнем с того, что определим понятие, когда мы говорим о душевном, о душевных аспектах. Что мы подразумеваем под понятием души, по крайней мере, в вопросах психологии?
Да, душевное понятие в вопросах психологии – это понятие тех структур, которые мы не можем пощупать. Это у нас есть тело, которое мы можем увидеть, потрогать. Но есть некоторые аспекты, которыми и занимается психология, психо. То, что связано не совсем с телом. Каждый человек знает, что у него есть эмоции, у него есть какие-то мысли, переживания. То есть все, что мы не можем пощупать, но оно очень доставлять может сильные радость или боль, или какие-то воспоминания яркие, то, что наполняет нашу жизнь. Но с телом не связано. Вот про это мы и будем говорить, как наши переживания, наши мысли влияют на физическое состояние каждого человека.
И в чем тогда заключается душевный аспект телесных болезней?
Душевный аспект и заключается как раз в том самом, что ни одно заболевание тела практически не приходит из тела, как бы, или извне в виде вируса прибегущего или какого-нибудь острого угла, о который вы бьетесь. Все это, все ваши приключения, которые случаются с вами в жизни, они идут, по большому счету, изнутри, от ваших мыслей, от ваших неправильных установок, от ваших идей. И любой человек сам себе творит все наши болезни. Как бы это ни звучало, кто же хочет болеть? Но на самом деле каждый человек сам себе создает болезни, причем уникальные для себя, с уникальными симптомами, с уникальными причинами этих болезней. То есть как бы болезнь возникает в зависимости от того, что внутри у человека, какие у него установки, как он реагирует на окружающий мир.
Угу. Вот в нашей традиции, да, принято разделять телесные болезни и духовные, душевные болезни. Да? Вообще термин «душевные болезни» и аспекты душевные – это, в общем, одно и то же, или это разные понятия? И о чем тогда сегодня мы будем говорить именно?
Да, это важный вопрос, потому что душевные болезни в обиходе у людей – это психиатрические болезни. Ну, как-то так и в литературе принято. Так вот, мы сегодня не будем об этом говорить, мы будем говорить о болезнях, которые встречаются в основной части населения. Это травмы, это грипп, это простуды, ангины, какие-то острые заболевания органов. Вот об этом сегодня пойдет речь.
Давайте я напомню, что вы можете обратиться к нашему гостю с вопросом. Есть смс-портал плюс 7-925-888-894-8. Еще раз повторяю, плюс 7-925-888-894-8. Можете написать нам на Twitter «Собака говорит МСК». Можете обратиться на сайт «Радио говорит Москва» и послать нам вопрос туда. Вы можете позвонить по телефону в прямой эфир непосредственно сейчас. И мы с удовольствием услышим ваш вопрос. Телефон прямого эфира 495-73-73-94-8, еще раз 495-73-73-94-8. Давайте-то поговорим вот о чем. Каков механизм зарождения болезни тогда, да, с точки зрения психологов, теле человеческого? Потому что сколь скоро, я не знаю, я выросла, по крайней мере, с ощущением того, что грипп отдельно, а душевное состояние отдельно.
Ну, многие, к сожалению, так думают. И вот сейчас в метро очень много. Я ехала, много людей в масках, которые думают...
Эпидемия гриппа.
Да, эпидемия гриппа у нас назначена. Там говорят, что в Питере даже дети в школу не ходят. Я...
В Москве тоже не ходят?
Да, тоже. Я не в курсе, мне про Питер только рассказали. И на самом деле кто-то болеет, а кто-то не болеет. И замечали, для кого-то эпидемия – это каждый раз он болеет, а кто-то ни одну эпидемию не попал.
Даже с вирусом, такая ситуация.
Хоть с вирусом, хоть с чем. Почему? Да, стойкий иммунитет. Хорошо, а иммунитет, а что стойкий? Все говорит о том, что один человек более гармоничен, а другой человек постоянно с искажениями какими-то в мыслях. Вот откуда эти искажения берутся? Ну, во-первых, это, например, убеждения какие-то стойкие. Когда человек начинает отстаивать свою одну крайнюю точку зрения. Например, я прав и все. Вот я в этом вопросе прав. Но, к сожалению, в мире есть и черные и белые, и синие и зеленые. И это не значит, что только черные или белые. Но человек вот как заодно возьмется и начинает в этом упорствовать. Тогда мир ему начинает показывать, что ты посмотри вокруг-то. Вот есть еще и другие цвета в этом мире. И опять же, что хорошо и что плохо – в нашем понимании, вот плохо или хорошо, когда много? Вот как вы считаете? Когда много, это хорошо или плохо?
Ну, я-то за то, что было много.
Много. А если это много болезней?
Ох, сложные вопросы.
Вот. И так и человек. Правильно, потому что много, он сразу думает, так, много денег – это хорошо. А кто сказал, что даже денег много – это хорошо? Это с этими деньгами начинаются проблемы, опять же. Вот когда человек начинает рассматривать только вот такими штампами, то жизнь ему начинает показывать, что все совсем не так. Поэтому любой вопрос надо рассматривать в контексте. И постараться посмотреть весь спектр этого, то, в чем человек упорствует. То есть, когда он занимает одну позицию, ну, это как на качелях, знаете, вот эти качели детские, когда двое качаются, один и другой. Вот он уходит на край качелей. Понятно, что вторая часть свободна, и качели совсем не в равновесии. Вот чтобы выровнять, жизнь на вторую чашу весов, на вторые качели кладет какие-то другие события. И подставляет, показывает, что посмотри, есть же что-то еще другое. И человек вынужден признать, что да, помимо того, что я думал, есть и другое нечто. Вот если человек это делает добровольно, то болезнь не наступает. А если человек продолжает упорствовать, то в этом случае и наступает болезнь. Вот почему очень удивительный феномен, например, что люди, которые пытаются вести здоровый образ жизни, они тут же начинают болеть. Тут же. Потому что они берут и вычленяют из жизни такой кусок. Это хорошее, там, например, мясо есть нельзя, это плохое, мы его отодвигаем. Соль нельзя, это плохое, мы его отодвигаем. То есть они начинают резать жизнь на куски. Как только они начинают резать жизнь на куски и назначать каких-то врагов, они тут же впадают, ну, так называемая дуальность, философское такое понятие дуальности. Это когда есть один полюс и есть другой полюс. И они четко уходят в одну сторону. То... таким образом они встают против мира. Вот это состояние войны им и начинает показывать окружение. Сначала люди, потом события, и они начинают болеть.
То есть жизнь, она, во-первых, с одной точки зрения всегда учит. С другой стороны, получается, что сомневающийся человек, человек, который находится в поиске, да, гибкий человек, он всегда более здоров и разумен, и более приспособлен к окружающей среде, да, получается?
Ой, вы замечательное слово сказали, гибкий. Вот именно. Гибкие люди, как правило, не болеют. И вот эта вот физическая гибкость, она, кстати, тоже очень хорошо зависит от гибкости ума, гибкости установок, гибкости эмоций. Человек иногда бывает полный, да, но очень гибкий. От чего? От того, что человек в этой жизни принимает и это, и то, и он может... Это не значит, что он то за белых, то за красных, знаете, как в фильме. Он не меняет каждый раз точку зрения, но он просто принимает вот это, что есть и белое, есть и красное, есть черное, есть и зеленое.
Нас тут просят упомянуть источник, и мы Библию можем употребить, да? Значит, как там было, напомните мне, то, что гибко, то живо, да? То, что обрело твердость, то сломается.
Да, да, да. Еще у Пушкина есть «Добро и зло, приемле равнодушное, не оспоривая глупца». Вот, кстати, когда мы пускаемся в какие-то споры, очень ярые такие, и вот когда эмоции хлещут, у тебя сил полно, и ты отстаиваешь свою точку зрения, это значит, ты ушел в какой-то один край своих убеждений. И это показательно то, что ты посмотри, а на другом-то краю чего? Ведь есть другие люди, есть другое мнение. Может быть, оно тоже имеет место быть.
Не, ну мы, конечно, не говорим о каких-то крайних ситуациях, да, понятно, что, в общем, мы говорим о какой-то более обычной жизненной истории. У нас много пришло вопросов интересных на сайт. Вот пишут, наверное, все душевные болезни произрастают из жадности, как следствие порочного мышления. Откуда их столько развелось, людей без стыда и совести?
Вопрос про что? Про жадность или про людей без следа и совести?
Ну, видимо, так ли действительно жадность влияет ли на наше душевное состояние?
Вы знаете,
как следствие болезни телесной.
Да, на самом деле жадность... есть хорошее слово «довольство». Вот когда человек доволен, когда ему достаточно, человеку, как правило, не так много надо. Все остальное из ума. Вот откуда берется жадность? Потому что у соседа есть, а Вася сегодня в новом пиджаке пришел, а Коля приехал на новой машине, и вот эта вот как бы ориентация на окружающий мир в плохом смысле, то есть соперничество, зависть, вот чувства, которые рождают вот ту самую избыточную потребность. Это не потребность, это не необходимость. Это уже как раз то, что искажает вашу жизнь. Оттуда и начинается. Это не любовь к людям. Если вы кому-то завидуете, значит, это просто не любовь ваша.
У нас тут прям такой спор, значит, на сайте происходит. Пушкина ругают, говорят, был конформистом. Зачем ссылаетесь на Пушкина? Алексей Врач пишет нам. Спектр радуги 7 цветов, а душе человека грани много больше. Враги – стимул для борьбы. Нет врагов, нет стимула. Без борьбы мы деградируем, нет? Нужна ли нам борьба в таком случае?
Что понимать под борьбой, опять же? Понимаете, вот как только человек начинает ввязываться в борьбу, он, опять же, начинает принимать чью-то сторону. В этом отношении есть очень хорошая статья, она очень короткая. Вы можете посмотреть в интернете, найти ее психолога известного Вячеслава Гусева. «Уйти с войны». Замечательная мысль в этой статье, что прекратить войну можно только одним способом – уйти с нее. Это то, о чем мы говорили. Как только вы начинаете воевать, это значит, в вас есть какое-то искажение, и ждите болезни. Самое главное...
Простите, вот перебью вас. Да. А защита, когда мы говорим о защите, да, оборонительная война?
А, ну то, что своей земли не отдадим ни пяди, да?
Но оборонительная война, является ли это как бы возможностью, оправданием?
Оборонительная война, это вы имеете в виду в человеческом смысле, да, когда на человека нападают?
Да, 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 конечно.
Да, естественно. Вы понимаете, нет плохих, хороших эмоций. И вот эти животные эмоции «бей или беги», они уместны в тему. И вот мы сейчас, наверное, перейдем к важному вопросу, как эмоции влияют на состояние физического тела. Потому что у животных как? Все просто, две эмоции, да, «бей или беги». И человек иногда поступает так же. Но, к сожалению, когда начинаются искажения, то все начинают по поводу или без повода в этом случае либо бить, либо бежать. Вот это уже искажение. У человека более серьезный спектр. Он может говорить словом, но не надо бить. Можно же договориться. И опять же, если у вас вызывает что-то буря эмоций, посмотрите, что у вас вызывает, в чем неприязнь ваша. Это подсказка ваша, с чем работать. Опять же, это про то же. Если много энергии из вас прет по поводу того, что там вам сказал другой человек, о чем он вам говорит? Понимаете, механизм очень простой. Когда мы принимаем одну часть, вот вычленяем ее и говорим, вот с этим я согласен, да, я такой, то вторая часть, отвергнутая, она тут же уходит в мир, ей некуда деваться. Это тень, так называемая, это Карл Юнг еще говорил о тени, ей некуда деваться. И она будет постоянно перед вами маячить в виде ваших событий жизни. И человек не может ее просто взять и выкинуть. Поэтому он вынужден на нее смотреть до тех пор, пока он ее не примет. И когда он станет целостным, когда он возьмет обе части, и ту, которую он отстаивал, и ту, которая ему, ей противоположна, вот в этом случае наступает гармония, спокойствие, и не надо ничего доказывать. Ты имеешь право иметь свое мнение. Вы вот мне что-то будете доказывать, хорошо, я с этим согласна. Ты так думаешь. Но во мне эмоций ярких, очень живых, не должно возникать. И я не должна вас назначить либо врагом, либо другом. Понимаете, вот о чем? Угу. В этом случае тогда человеческое тело не пострадает. Тело – это просто лакмусовая бумажка, индикатор, которая... Или козел отпущения, если хотите. Оно как бы отдувается за все ваши промахи в эмоциональном и ментальном плане, в ваших мыслях и в ваших эмоциях.
Ну, тут интересно получается. Значит, если мы попадаем в одну и ту же ситуацию снова и снова, это говорит о том, что мы должны работать с чем-то внутри себя,
да.
С чем-то мы не понимаем. Может быть, есть какая-то травма детская или в прошлом в нашем, да, с которой мы не пережили, не проработали,
да.
не
да.
прошли.
Да.
И
да.
поэтому жизнь
да.
нам подкладывает. Складывает одну и ту же проблему каждый раз.
Да. И мы вот в прошлой передаче говорили о том, что иногда нам приходится расплачиваться с теми проблемами, которые мы присвоили сами в детстве, от дедушек, бабушек и прочих, которых мы пытались спасти. Ей же плохо совсем, бабушке, там, я ее жалел, я же ее очень люблю, и начинаю проживать ее жизнь. И зачастую начинаю испытывать эмоции, как она. И это не своя жизнь. Поэтому с этим тоже очень часто сталкиваешься.
А наследственные болезни? Какой психологический, да, какой душевный аспект есть в этом? Всегда ли они завязаны на нашем состоянии?
Вы знаете, чаще всего это лояльность роду, так называемая, то, что называется в семейной психотерапии лояльность. То есть у нас была одна... Ну, в группах мы ведем просто группу в рамках проекта «Обретение МААТ». И у нас одна девочка рассказывала совершенно спокойно, так про себя тоже, она говорит, ну да, у меня желчные удалили в 30 лет. Ну, у меня и у мамы в 30 лет удалили, и у бабушки в 30 лет удалили.
Программирует сам себя человек, да?
Для того, чтобы быть членом этой семьи, надо удалить желчный, иначе я не буду членом, вот как бабушка, как мама. И, то есть это норма в этой семье, понимаете?
Mm-hmm.
Ну, всяко бывает. Вот посмотрите, наверняка вот эта закономерность есть во многих семьях. То есть болезнь там, ну, подстраивается под семейную систему. То есть это более сложный вопрос. Генетические болезни, как правило, это принадлежность системе. Либо неотработанные эмоции. То есть принято поступать так же из рода, из... Поколение в поколение решается один и тот же вопрос, который не может решиться никак.
На самом деле, вот я разговаривала, подругой своей работы разговаривала с генетиком в Академии наук, представителем Академии наук. Он очень интересные вещи рассказывал. Он говорил о том, что на ген влияют не только вирусы,
да.
не только то, что передается из поколения
да.
в поколение, но и личный опыт. А личный опыт, он, в общем, и нравственный опыт,
да.
и опыт переживаний, и опыт... того, как мы сами решаем, что мы будем жить.
Елена,
это абсолютно
да.
физиологические вещи.
Вы знаете, я как раз недалеко, как вчера, посмотрела замечательный ролик и даже ВКонтакте на стену повесила. Маленький ролик про генную как раз, как передаются генетические болезни. Эксперимент был на крысах. Значит, крыс, которые ели фрукты, били током. По-моему, про фрукты там речь. Ну, какой-то один продукт был. Она перестала есть фрукты. Ее потомство, никто не ел фрукты. Так дети тех детей, то есть это как бы ее внуки, тоже не ели фруктов, хотя их никогда не били током. Из чего ученые сделали вывод, что вот эти эмоциональные потрясения, они откладываются на генном уровне. И этот ген уже в зашифрованном виде передается в следующее поколение. И было предположение о том, что у людей как раз вот так вот примерно и передается эмоциональное потрясение.
И чтобы перепрыгнуть через тот ген, который не дает тебе двигаться, нужно иметь большую силу, и, возможно, получается тогда получается и силу характера,
Но
да?
Но посмотрите, если мы сами программируем гены, значит, мы сами их можем перепрограммировать. И это мы можем сделать силой мысли, силой убеждения. Собственного. То есть...
Вот откуда душевная сила, да?
Да.
Духовная сила, душевная сила, то, что мы привыкли, это то, о чем я спрашивала до эфира, да, как характер коррелируется с вопросами душевных проблем каких-то, да?
Да.
Аспекта душевного. То есть, получается, все-таки это взаимозависимые вещи.
Да, и когда мы... Вот вы упомянули про сильный духовный или сильный характер... это немножко... Мы сейчас очень далеко уйдем с этим. Здесь много чего. Сильный характер, опять же, в обыденном смысле, это что, человек-борец, да? Но, как правило, у такого борца желудок больной. Например, головные боли у него или высокое давление. Почему? Потому что он пробивает, он переварить это не может. Все. То есть жизнь идет своим чередом, а он ее переживать не может, желудок не переваривает. Или у него высокое давление, потому что он всегда сражается. Или головные боли, потому что у него он всегда должен быть на чеку. Или потому что он обо всем думает всегда. Он не живет жизнь, а думает о ней. Это две большие разницы. Вот это тоже очень большая ошибка, когда мы думаем о жизни и не живем. То есть, по большому счету, вот то, о чем мы говорили, соединение вот этих двух дуальностей, это как раз и есть проживание жизни. Я созерцаю. Вот то, чем занимаются монахи. Я созерцаю жизнь и соглашаюсь с ней, принимаю ее. Да, бывает и так, и так.
Но есть же ситуации, в которых нужно действовать действительно. Тогда, получается, все ли ситуации, в которых... Вот мы сейчас находимся в ситуации кризиса, да, вообще не только в нашей стране, по всему миру кризис. И кризис духовности, как это принято называть, да, какой-то моральный кризис, и экономический кризис. А вот в этой ситуации мне, честно говоря, не очень понятно с борьбой. Вот даже вот пишут здесь наши радиослушатели, действительно, вот вопрос борьбы очень всех задел. Вот, опять же, Алексей, врач, нам пишет: мне хотелось бы быть в мире со всеми, но блага этого мира в дефиците, как мне без борьбы? Действительно, я тоже, честно говоря, не очень понимаю, как мы можем без борьбы.
Вот посмотрите, мы уже говорили про борьбу, о том, что наши животные инстинкты, бей и беги, они нормальные. Это действительно, да, если тебя, твоему организму что-то угрожает, действительно, здесь надо либо бежать, да, либо бить. Потому что других вариантов нету. Любая эмоция хороша. Все, какие есть эмоции, они хороши, но они хороши к месту.
В меру, да?
К месту. Самое главное, к месту. Если ты убежал, восстановил дыхание и забыл про это одно. А если ты потом с этим страхом продолжаешь жить всю жизнь, то это уже совершенно другое. Если ты ударил, и это не имеешь переживаний по этому поводу, потому что ты отстаивал свою жизнь, ты защищался, ты отошел и забыл про это. Поблагодарил противника за то, что он был у тебя, с любовью поблагодарил и отпустил эту ситуацию, то в теле нет никаких записей. Но иначе тело запишет, если ты будешь постоянно об этом вспоминать. Оно пропишет эту боль, оно пропишет этот страх. Так вот, задача быть созерцателем и действовать адекватно ситуации.
По возможности созерцателем, да, конечно.
Но действовать адекватно. То есть ты можешь, да, ты можешь проявлять негатив какой-то, ты можешь ненависть проявлять, но это к месту. А если ты с тобой милый человек разговаривает, а ты его ненавидишь, это уже про другое. Поэтому вот есть единственное уникальное средство соединения любых противоположностей и принятия этого мира. Это любовь. То, о чем говорит. Безусловная, божественная любовь. Это та любовь, о которой мы любим наших детей. Ни за что. Вот просто любим. Просто потому, что они есть.
У вас совершенно христианская точка зрения на этот вопрос. Я, кстати, хотела вас спросить, а вера как влияет на аспекты душевные и на состояние нашего организма?
Вы знаете, вы правильно сказали, вера, именно вера. Вот вера как тот духовно-душевный аспект человека. Это когда человек понимает, что он часть этого мира целого. И есть изначальная точка, условно говоря, изначальная, можно назвать, кто как ее называет, дух, бог, творец, как хотите, называйте. И мы часть этого. И он все придумал, мир не развалился до сих пор еще. Все это как-то, оно держится. И я просто часть этого мира, и не хочу нарушать равновесие этого прекрасного мира. И если человек вот с этой точки зрения созерцает этот мир, то он и есть как раз вот частичка этого мира.
В общем, получается, что вера, да, в каком-то таком исконном смысле, если человек все-таки не просто говорит, что
он верующий, если он ходит в церковь, это еще ничего не значит. А если вот он исконно внутри себя в это верит, как часть единого целого, то он будет здоров практически 100%.
То есть получается, что доброму, любящему, верующему человеку болезней можно бояться меньше.
Да.
Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях психолог-психотерапевт Оксана Ромадина. Мы говорим о психологических аспектах, о душевно-психологических аспектах телесных болезней. И встретимся с вами после новостей.
Вместе с психологом.
Еще раз добрый вечер. Микрофон Елена Дороговцева. В гостях у нас психолог, психотерапевт, представитель Межрегиональной ассоциации психологов-практиков «Просто вместе».
Ой-ой-ой. Оксана Ромадина.
Оксана Ромадина, да, простите. Мы сегодня говорим о душевных аспектах болезни тела. У нас очень интересная тема. Пожалуйста, звоните нам. Телефон прямого эфира +7 925 888 88 948. Еще раз, +7 925 888 88 948. Можете присылать нам свои вопросы на сайт Радио Говорит Москва. У нас есть Твиттер, собака Говорит МСК. Есть телефон прямого эфира 8 495 73 7 3 94 8. Еще раз, 8 495 73 7 3 94 8. Давайте попробуем сразу принять звоночек, раз вот так человек хочет нас услышать. Добрый вечер.
Доброй ночи, да. Доброй Я хотел ночи. Бы поинтересоваться. Вот мы всю жизнь, Алексей, вот мы всю жизнь жили вот под таким впечатлением, что душа — это все-таки как бы прерогатива, ну, церкви, вот нематериального мира. Атеистам как-то больше было присуще определять первичность материи вот над душой. А сейчас вот в ваших комментариях я слышу такую вот вещь, что первично все-таки как бы вот такое душевное состояние человека, которое определяет его поведение, определяет его мотивации. Тогда как вы объясните, вот, извините, что так многословен, вот сегодняшний поступок этой 28-летней матери из Томска, которая избила своего собственного сына до смерти за невыполненные уроки?
Спасибо за вопрос. Как-то можете прокомментировать?
Да, я, к сожалению, этой новости не знаю. Я новости не смотрю давно. Вот. Значит, первая часть вопроса была про то, что сейчас больше речь идет о душевных аспектах, нежели о материальных. Да, это так. Потому что каждый человек, и даже врачи уже сейчас к этому пришли, каждый человек понимает, что... после каких-то определенных эмоций у него возникают какие-то определенные состояния. Кто-то, например, обиделся или не высказал что-то, у него появился ком в горле. И этот ком преследует. Или через несколько дней этот ком перешел в ангину, к примеру. Очень сильные ангины, присущие людям как раз, вот, которые обижаются, не высказывают. Если человека сильно отругали, то, как правило, у него... Если отругал начальник такой или вышестоящий, который имеет власть особенно, да, как правило, помимо упадка сил и размазанного такого состояния, когда человек вообще ни на что способен, еще проблемы с желудком начинаются, потому что, как правило, ну, человек силой бьет как раз в эту область, и человек не может переварить тот, которого побили. Поэтому вот эти закономерности, как правило, сейчас врачам известны. И если вы приходите к нормальному врачу, нормальному в том смысле, что он понимает, что вылечить просто таблетками человека нельзя. Сейчас многие врачи понимают, и хорошие врачи – это те, которые работают одновременно как бы и священниками, и психотерапевтами, условно говоря. И он сначала объяснит человеку, с чем может быть связана его болезнь, поскольку он специалист по конкретной области. И у него, как правило, приходят одни и те же клиенты, типажи. И он знает, что надо человеку исправить. И, с другой стороны, он должен быть еще и священником, то есть психотерапевтом и священником. Он должен вывести на более тонкие аспекты человека.
То есть он интуитивно должен понимать, кому из каких-то смежных областей, каким специалистам он должен направить этот человек параллельно той проблеме, с которой как бы человек к нему пришел.
Да, вы знаете, вот, например, я читала дантиста хорошего, протезиста, к которому пришел клиент, у которого зубы стесаны под ноль. Представляете, вот он пришел, поставьте мне протезы. Умный дантист сказал, что нет. Сначала вы сходите к психотерапевту, а потом я вам поставлю зубы. Потому что нормальный человек не может тесать зубы под ноль. Это скрипеть зубами сколько надо, сколько злости надо иметь, чтобы до такого состояния себя довести.
Ну и стресс очень влияет, да, тяжелый сон, вот какие-то такие вещи, связанные со стрессом. Нам на сайт пишут, почему святые тогда болели?
Ну, как бы церковь это говорит, что они принимали боль других, ну, объясняет так, искажения других, да, какие-то, вот, они за вас молились. Да, это действительно так, этот феномен есть. И, как правило, опять же, все святые, они все равно люди, они имели тело в этом смысле. Какие бы они святые ни были, они пришли сюда на землю с тем, чтобы одеть этот скафандр, в котором мы здесь все ходим, тело наше, да? И это для чего-то им надо было, они сами выбирали для чего. Возможно, только кто-то, кстати, уничтожал тело свое. Были такие вериги там носили, помните вот эти вот вещи? Вот, а кто-то немного халатно к нему относился, условно говоря, опять же, удаляясь в духовное, он мало уделял времени телу. Кто-то выбрал страдания, вот, кстати, почему дети рождаются с искажениями, да, почему оно вызывает в себе ограничения? Ну, то есть он рождается уже с телом, которое заведомо ущербно, это тело.
Большая интересная тема про детей, мы обязательно к ней вернемся. Да. Давайте я напомню еще раз телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8, 8-495-7373-94-8. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Давайте послушаем звоночек, добрый вечер. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, меня зовут Олег, мне очень интересна ваша тема. Вот, и я не с самого начала слушал, меня как бы так заинтересовала тема борьбы. Ну, с самой непосредственной борьбой, как бы, мне кажется, что люди, которые говорят про борьбу, они не совсем правильно воспринимают окружающий мир. Мне кажется, преодолеть и избавиться от этой борьбы помогает личностное развитие. Как духовное, так физическое, потому что просто когда бьешься в одну стену, это не помогает. Помогает понять, осознать и достигнуть такого уровня, чтобы эту стену преодолеть. Вот мне кажется, это наиболее продуктивный путь развития.
Да, я совершенно согласна с Олегом. Да.
Спасибо за вопрос.
Замечательный звонок, и я рада, что человек находится на правильном пути и понимает, что если на пути встречается тот, кого надо бить, даже если это адекватное битье, да, тот, который тебе угрожает каким-то образом физически, то вопрос, почему ты с ним встретился на этом пути, почему ты не пошел другой дорогой. И вот это вот как раз помогает то, о чем сказал Олег, развитие личностного роста. Вот путь по этому, движение по вверх.
А что тогда делать со справедливостью, с борьбой за справедливость? Вообще в ситуациях, когда
она есть,
к тебе это не имеет
отношения.
Ну, не знаю, ну ты идешь по улице, ты видишь, как бьют, там, я не знаю, ребенка, женщину, старика.
Подождите, здесь тогда этот вопрос не про справедливость начинается, потому что где здесь справедливость? Я согласна с вами, если бьют, кто-то пройдет мимо, правильно? А кто-то вступится, даже если это просто спор какой-то. Он скажет, ты почему маленького обижаешь, ты почему ты с ним споришь? Ты видишь, он меньше, он слабее, да? Хотя даже физически не прикладывал, но все равно он заступится. Это все, опять же, от внутренних установок человека, от внутренних нравственных каких-то, вот то, что сидит в человеке. Кто-то может мимо пройти, когда будут убивать.
Ну, понимаете, тут такой сложный вопрос встает. А сейчас вокруг огромное количество, ну, не всегда это было, да, просто сейчас мы больше об этом знаем, огромное количество зла. И можно отсидеться дома, закрыть глаза и никому не помогать. А можно открыть глаза, и тогда твоя помощь нужна везде, да?
Вы знаете, даже можно это физически не делать. Вот мы на прошлой передаче упоминали одного удивительного доктора, который вылечил всю психиатрическую больницу, не проведя ни одного сеанса. Не проведя ни одного. Он просто читал личные дела всех заключенных и принимал эту боль их. Почему
это
они так совершили?
Это тюремная больница была?
Да, это тюремная больница, это официальный факт, это известный факт в психотерапии. Этот человек до сих пор жив, он очень много роликов в Ютубе. Вот, Хью Лин, по-моему, его так зовут. И он просто просил прощения за все, что совершили другие люди. То есть, когда он, когда мы исправляем в себе что-то, вот он понял, что мы часть единого целого, вот этого мира, этой природы, которая нас создала. И если я исправлю в одной точке, то в другой точке тоже все поменяется. Мы все на все влияем.
У Брэдбери был прекрасный рассказ про бабочку. Не помните? Когда люди возвращались назад, да, в прошлое, да, наступили, да, на бабочку, как бы вернулись в свое время, да, а там уже,
да,
тоталитарный
вот
режим,
это
все
это
плохо.
И, кстати, сейчас очень много фильмов режиссеры снимают именно про это. И «Взмах крыла бабочки» тоже есть. И еще куча аналогичных фильмов. Вот «День сурка», в принципе, про это. Про то, что пока мы не поймем, нас будут учить. Я не буду говорить «бить», нас будут учить. Вот.
Спрашивают нас, есть еще такое понятие «тело боли». Анатолий ссылается. Как вы относитесь к этой теории? Игорь пишет нам.
Есть тело боли, да. И мало того, этим телом можно управлять. Но это мы сейчас уйдем немножко в другую часть. Это понятие славянское, из славянских боевых искусств. И там, кому интересно, он может просто в этом порыть. Это не тема нашего разговора сегодняшнего.
Угу. Давайте я напомню телефон прямого эфира 8-495-7373-948. Пожалуйста, нам звоните. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот у меня, например, болит душа сильно утром, и в течение дня бывает не проходит, не всегда, но бывает, что вот болит. У меня мерцательная аритмия, это следствие этого. Ну, и есть всякие другие еще болячки, куча. Кстати, у меня тоже стесываются зубы, но от неправильного прикуса. Человек, я не злой. Даю вам честное слово.
Скажите, пожалуйста, как вас зовут сначала?
Татьяна.
Татьяна, у меня такой вопрос. А вот когда у вас болит душа, то как это вы чувствуете? Как это проявляется?
Вот вы знаете, вот такое состояние, такое некомфортности, такое, вот такая, ну вот какая-то, ну вот не знаешь прям, что сделать. И вот, ну вот состояние, да. Я снимаю, иногда феназепамом снимаю, вот четвертинку там под язык. Ну, так вот чем-то я стараюсь снять, mm-hmm. стараюсь как-то вот это. Но это душа.
Татьяна, а вы считаете, что душевную боль можно убрать таблетками?
А чем еще? Я не знаю, чем.
Любовью, прощением, принятием. Вот мы в прошлой, опять же, на прошлых передачах говорили о прекрасной методике. Она универсальная на все. Та методика, которой вот Хьюлин вылечил всю психиатрическую больницу.
Методика как называется?
Я вам сейчас скажу. Она называется Ho'oponopono. И если хотите, запишите. Это 4 простейших фразы, которые, если вы будете говорить от души, вам точно полегчает.
Пожалуйста.
Мне жаль, прости, благодарю, mm-hmm. люблю. И дальше жаль. Вы можете расширять. Мне
прости,
очень жаль, что...
Благодарю.
Люблю. Мне очень жаль, что... Прости меня за то, что... Благодарю тебя за то, что я очень люблю.
То есть обращаясь к любому человеку, да?
К любому человеку, к событию, к вашему состоянию, к чему угодно. Это работает на все. Попробуйте. Просто попробуйте.
Я попробую обязательно. Спасибо. Скажите, значит, методика хо-хо.
Хо-пона-пона.
Пона-пона.
Хо-пона-пона. Это одно слово.
А, я не слышала.
Спасибо большое за вопрос.
Да.
Напомню еще раз, телефон прямого эфира 8-495-7373-948.
Да, Елена, я еще хотела в продолжении Татьяниного вопроса сказать следующее. Когда мы начинаем пить лекарства для снятия симптома, вот я просто не успела это сказать, Татьяна, она меня наверняка слышит. Когда мы начинаем пить лекарства, чтобы снять симптом, мы отменяем подсказки этого мира. Мы просто как бы говорим, не надо, не подсказывай, я знать ничего не хочу, я хочу, чтобы у меня не болело, это, как правило, вот такое. И это не работает. Симптом вылезает другим образом, и прочитать вот тот симптом уже нельзя. Если первый симптом, который вылез, его еще можно прочитать как сказку, метафорически. Вот как прочитать симптом, меня спрашивают. Ну вот, метафорически. Вот почему я говорю, если ты желудок начинает болеть, это значит, ты не перевариваешь жизнь. Желудочно-кишечный тракт за что отвечает? За переваривание пищи. Но вы расширьте просто эти понятия, значит, это будет переваривание жизни. Что вы в жизни не переносите? Это болезни желудочно-кишечного тракта. Какую информацию вы не можете переварить? И еще здесь один интересный момент, что Не надо искать причинно-следственных связей возникновения болезни. Это то, о чем мы говорили, там кто-то на тебя чихнул или еще что-то. Просто подумай, о чем ты думал в этот момент. Это очень хорошо видно на травмах, когда человек идет и по мелочи он просто спотыкается. Вот идешь, и вдруг споткнулся. Это мир тебе останавливает твой поток негативных мыслей. Ты не в правильном направлении думаешь. То есть туда не надо думать, в эту сторону. Точно так же он останавливает серьезными травмами. Иногда мир останавливает дать тебе что-то, разрешение на что-то. Например, человек ломает руку, потому что не может просить позаботиться о себе. Он не может дозволить, его гордыне или еще что-то не позволяет заботиться о нем. И жизнь вынуждает, как получить такую травму, когда человек становится бессильным. И какое-то время вынужден просить помощи у близких. Хотя бы у кого-то. Научиться просить. Поэтому все, что в нашей жизни происходит, оно происходит для чего-то. Не из-за чего-то, а для чего-то. И гасить вот эти симптомы первые вылезает в другом месте, и тот уже мы не прочитаем.
Вот вы сказали про боль, да? Боль – важный момент, связанный с нашей темой. Боль для чего нам дана? Да, вот как-то, мне кажется, важно это проговорить.
Ну, боль – это уже стучится от души.
Сигнал, да?
Да, это сигнал. Надо понять, что болит. И прочитать, почему болит, от чего. Возможно, это связано с картой слов. Знаете, как человек постоянно говорит, ой, у меня очередная головная боль – это проект, или у меня очередная боль – это дети, а у меня от них постоянно голова болит, да? И голова начинает болеть. Или еще такое стойкое выражение – глаза бы мои тебя не видали. И зрение начинает садиться. Поэтому следить за своей речью, частота речи тоже очень сильно влияет на состояние физического тела. И прочитать симптом можно только свой. И вы не можете прийти ко мне и сказать, я вам могу только вот направление дать, в каком прочитать. А так это ваша карта слов. Вы, только вы один знаете, про что сигналит ваш организм.
То есть будем аккуратнее со словами. Давайте попробуем звоночек еще взять. Добрый вечер. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Будьте добры, чуть дальше от радиоприемника.
Да, я выключил.
Спасибо.
А стих можем прочитать?
Ну, если это будет, стих будет относиться к нашей программе, и он очень короткий, то можно.
Да.
И приличный.
Приличный. Собственное сочинение.
Давайте нам четыре строчки, душа, хорошо?
Душа, тонко соприкасаясь с телом, движет им по велению разума, но разум, чересчур увлеченный телом, губит душу мою, зараза.
Спасибо.
Благодарим, благодарим. С юмором, главное, очень хорошо.
Вообще близко к тому, что мы говорим.
Да, вот то, что ум наш враг наш, это самое главное, действительно, потому что мы живем из ума, мы уже об этом говорили, и поэтому наш ум часто говорит, что нам делать. Не наше сердце, не наше вот... Иногда душу с сердцем как-то ассоциируют, поэтому вот, когда говорит, душа болит, вот сердечная аритмия, Татьяна звонила, да, говорила, это вот про это. Действительно, ум, наше эго, наши установки, убеждения, они губят наше тело. Совершенно верно заметил автор. Он, к сожалению, не успел представиться нам. Вот.
Интересный вопрос пришел. Если постоянное состояние грусти, уныния, это какая метафора, какой симптом? Грусть.
Вы знаете, здесь трудно сказать. Вот надо разбирать этот вопрос, потому что... Но первая мысль, которая мне пришла, это надо посмотреть все-таки, кто грустил в вашей семье и кто не жил в вашей семье, не признавал жизни.
Ну, грусть, разве это не естественное состояние вообще у разумного человека?
У разумного?
Особенно с течением жизни.
Вы знаете, любая эмоция – естественное состояние, и ее надо пройти, от нее не надо бежать. Есть эта эмоция, значит, грусть, идти в эту грусть. Если вы погрузитесь в эту эмоцию, грусть, ну хорошо, я грусть, станьте этой грустью. То есть прочтите, что она вам несет, про что она. Когда вы отгрустите по полной, возможно, она просто уйдет. А если бегать от нее, то она будет стучаться постоянно.
Вот это как раз к тому вопросу, который я хотела вам задать. Насколько стоит бороться со своим внутренним состоянием? Как его стоит проживать?
Бороться вообще не стоит. Вот правильно вы сказали, что состояние надо проживать, и болезнь надо проживать. Эту болезнь надо пройти. Болезнь – это не враг, болезнь – это друг. она пришла вам что-то сообщить. И она показывает вам ваше несовершенство. То, что вы отвергаете, то, что вы не принимаете. И когда вы начинаете ее читать, когда вы начинаете ее любить, принимать, она каким-то волшебным образом проходит. Даже страшные заболевания. Еще вот мы, у нас осталось мало времени, мы о болезнях детей хотели поговорить. Я тоже интересный момент. Ко мне много обращаются родители, у которых больны дети. И я всегда говорю, давайте будем лечить, только вас сначала. Но многих это сразу мне не надо. Как, у меня больной ребенок, а вы собираетесь меня лечить, я-то здоров. Так вот, все болезни детей, которые есть, это проблема родителей. И в первую очередь взаимоотношений родителей. И чаще всего детям не хватает любви. Просто не хватает любви. Вот у меня сейчас недавно были клиенты, семья, очень тоже интересный пример такой. У девочки патология физиологическая, серьезная, ей предлагают операцию. Маленькая девочка, там годика 3-4. Вот. Но папа, обратился папа по этому вопросу. И когда мы с папой проговорили, все просмотрели, выяснилось, что родился второй ребенок в семье. И мама, которая хорошая мама, но она погружена в этого младенца, она его постоянно кормит. Папа занимается бизнесом, ходит на работу. И ребенок почувствовал себя сиротой, ему просто не хватает любви. И когда папа это осознал, у ребенка тут же как бы и настроение изменилось, и прочее. Он говорит, ну, я пересмотрел свой рабочий день, я на час прихожу раньше. И еще очень важный момент, который осознал папа. Вы знаете, когда я ему сказала, слава богу, он не открещивался. Я ему сказала, ты когда играешь с дочкой, ты в ней или ты в бизнесе в своем? Ты формально с ней играешь? Он говорит, да. Так вот, ребенок очень чувствует, когда родители не включены, когда они выполняют все формально. Поэтому ребенок начинает привлекать болезни, привлекать внимание родителей чаще всего через физику или, когда он школьник, то через поведение в школе. Поэтому все болезни, все несчастья детей – это болезни семьи, болезни родителей, душевные болезни родителей, душевные искажения, отсутствие любви, как правило.
Вот обычно родители, особенно когда речь идет о маленьких детях, привыкли считать, что дети маленькие, ничего не понимают. Да?
Но они, дети, они все они чувствуют. Они не понимают, но да, они чувствуют, они очень чувствуют. И вот как раз в самом младенчестве мы принимаем все важные решения, с которыми потом психологи разбираются. Вы приходите к психологам во взрослом состоянии, разбираетесь. Как правило, это детские решения, которые принимаются в районе там, до 3-4 лет. И чаще всего вот, с клиентами начинаешь разговаривать и выходишь на эти состояния.
Если вот, да, еще раз говорить о том, прийти обратно к нашей теме, что ведь и тяжелые заболевания детские бывают в ситуациях, там, например, при разводе, да, известный пример, когда при разводе родители заболевают, тяжело заболевает маленький ребенок,
да.
И это скрепляет брак.
А ребенок на себя стягивает, конечно, ему же надо маму и папу иметь обязательно, и он на все пойдет, только бы себе сохранить семью. Это называется триангуляция в семейной терапии. Когда ребенок третьей ножкой, два – это неустойчивая пара, а на трех ножках уже табуретка стоять может. Вот он эту третью ногу свою подставляет за счет своих физических... Он ничего, он жертвовать больше ничем не может, у него ничего нет. Чем он может пожертвовать? Он только своим физическим телом жертвует. Ради блага родителей, чтобы родители были вместе.
Ой, тяжелая тема, конечно, это что тут скажешь. Но если мы... Уже поговорили о детях, тут у нас немножко времени осталось. Хотела вас спросить вот о чем. Мы и поговорили про разногласия, и про спасение, и про веру даже успели проговорить. Ну, можно ли вообще избавить себя от душевных страданий и от тех телесных болезней, к которым нас приводят тяжелые моральные, нравственные проблемы? Можно ли устранить совсем эти болезни? Если мы будем любить, если мы будем, скажем, идти по пути мира и с самим собой, и с окружающими людьми. Как, собственно говоря, прийти к этой гармонии и меньше болеть?
Вы знаете, вот вы правильно сказали, прийти к гармонии. Но к этой гармонии это очень простой пример. Ну, как бы, просто сказать, но очень сложно сделать. Будь спокоен, принимай этот мир, созерцай, люби. Вот любовь – это универсальное лекарство в этом мире. Просто любить безоговорочно.
Вот у нас даже пишут на сайт, что вот всех любишь, помогаешь, а когда тебе нужна помощь, ты понимаешь, что никому не нужен.
И ты обиделся.
Ну, я даже вот знаю людей, которые действительно очень много помогают, да, и занимаются благотворительностью. И...
А они сами готовы принимать помощь? Вот понимаете, зачастую человек дает, но не умеет брать. Потому что процесс давания, и это двусторонний процесс. Он может не видеть, что ему дают, он просто не умеет брать.
То есть надо признавать и собственную хрупкость, да? То есть надо все-таки чувствовать себя не громадиной, да, и не чем-то твердым, да, значит, устоявшимся, а все-таки тем, что требует сил и мира вокруг. И не думать, что ты Господь Бог.
Как раз-то думать не что ты Господь Бог, а что ты Творец. И чувствовать то, что ты в этом мире творишь сам все вокруг себя. И любовь, ты можешь изменить это все любовью.
Давайте напомню еще раз, что у нас сегодня был психотерапевт Оксана Ромадина, представитель Ассоциации психологов-практиков «Просто вместе». Пожалуйста, слушайте нас во вторник, среду и четверг. Спасибо, всего доброго.
Всего доброго, до свидания.